Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 октября, 22 часа 5 минут. Сегодня с вами вновь ведущий Соколовский Дмитрий. В течение этого часа у нас психологические консультации, которые проходят у нас вторник, среду и четверг с 22.00. А в гостях у Межрегиональной ассоциации психологов практика «Просто вместе» Вербицкая Ольга. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
А, напомню, у нас прямой эфир. Номер телефона 495-7373-948. Можно задавать свои вопросы в прямом эфире практикующему психологу, рассказав кратко, может быть, какую-то свою предысторию либо ситуацию по теме, которую сейчас я озвучу. Также можно писать сообщение через смс-портал 7925-48-94-8. Можно говорить через сайт, писать говоритмосква.ру. Также пользователю Twitter говорит МСК. Наша сегодняшняя тема – это болезнь как ресурс или свернутые крылья за спиной. Ольга, можете как-то сказать про тему, все-таки вы ее как-то обозначили, что это за тема, потому что, мне кажется, это загадочно, интересно, и с чем это связано?
Я просто достаточно много работаю с психосоматикой, и у нас в обществе с заболеваниями принято очень много чего делать. С заболеванием принято бороться, заболевание принято вырезать, искоренять, как-то от них убегать, но не принято искать причину того, чего происходит, с одной стороны, и с другой стороны не принято искать, как это неудивительно выглядит ресурс в том, что происходит. С другой стороны, вот из моего такого достаточно более 10-летнего опыта выглядит, что любое заболевание – это, собственно говоря, ответ на тот вопрос, который больше всего человека волнует в жизни.
Правильно понимаю, что мы говорим о психосоматике сегодня?
Да, все верно.
А что такое психосоматика? Потому что вот у нас тоже есть специалист, который как-то рассказывает, раскрывает тему. Можете вы из своей практики, возможно, как-то из своего опыта сказать, что такое психосоматика, ну, из своего большого такого опыта, я так понял?
Да, психосоматика в переводе с греческого – это наука о взаимодействии души и тела. Поэтому, собственно говоря, в понятие психосоматика, по большому счету, на мой взгляд, укладывается все. То есть не только заболевание тела, но и все те некорректности в жизни, конфликты, автоавиакатастрофа, прорывание трупа, кража кошельков.
То есть это все тоже психосоматика?
По большому счету, да. Я бы сказала, что да.
Угу. А вот в современном мире, ну, если говорить про психосоматику, много ли это встречается? Вот вы начали перечислять, а если говорить, ну, может быть, какое-то процентное соотношение, либо часть какой-то жизни, да, то есть насколько много вот этого психосоматики в жизни людей? Но если вы говорите, вот авиакатастрофы, трубы, это все то же самое, и как вообще современному человеку понять, ну, на самом деле, это психосоматика или это просто банан, просто банан?
На мой взгляд, повторюсь, да, что психосоматика – это все. Безусловно, да, иногда бывает, что банан – это просто банан, да, как сказано в бородатом анекдоте, но если происходит какая-то ситуация, либо повторяющийся сон, что тоже, в принципе, является психосоматикой, либо какие-то повторяющиеся конфликты, что-то, что очень цепляет, что-то, что очень привлекает внимание. Безусловно, на мой взгляд, это не просто банан.
А к вам обращаются, ну, вот приходят и говорят, что вот у меня психосоматика, или человек приходит, он не понимает, что такое психосоматика, он просто приходит рассказывать ситуацию, и вы как-то ему, ну, показываете, да, что это, с чем это связано, не знаю, откуда идет, или что для этого вообще необходимо, чтобы понять, откуда это начинается и почему это с ним происходит?
Безусловно, приходят разные клиенты, что есть, то есть. Много людей приходит, собственно говоря, которые уже чуть-чуть в курсе, что такое заболевание, что такое психосоматика, и как-то пытаются не только с помощью медицины, да, но и с помощью психологии понять происходящее. Есть люди, которые не очень понимают, что такое психосоматика, и вот если знакомые посоветовали, или друг рассказал, вот пойду я тоже схожу. И я, когда работаю с такими клиентами, я всегда работаю в два этапа. Этап первый – это понять про причину, из-за чего это происходит. Ну и понятно, что когда видна или ясна причина, уже с этой причиной можно что-то делать. Ну, допустим, искать те же варианты выздоровления, скажем так.
А у нас здесь вопрос написали на сайт: аспирин помогает против психосоматики? Но если брать не конкретно аспирин, а вообще лекарства помогают против психосоматики?
Это как?
Ну, к примеру, вот Вот про сон, к примеру, да, там, или, не знаю, постоянно ломает правую руку, или руки ломает, ноги ломает, ну, он приходит, да, ему говоришь, там, чтобы у тебя все было нормально, вот у тебя пилюля, да, ну, или психосоматика, не знаю, заболевание какое-то, которое периодически простуда, и причем он заболевает, там, не знаю, 3 недели болеет, неделю не болеет, 3 недели болеет, неделю не болеет, это психосоматика, я так понимаю. Как-то медикаментозно можно это убрать, вывести, не знаю, это может быть иммунитет или что-то, или обязательно важно над собой работать со стороны психологии?
Угу. На мой взгляд, что касается аспирина, вещь интересная. Безусловно, с помощью аспирина и других медикаментов можно убрать следствие. Но причину убрать нельзя, ну, по факту.
То есть помочь временно, вот здесь и сейчас,
да.
Снять какой-то симптом?
Да, снять какой-то болевой симптом или неприятное ощущение, безусловно, да. Но сама причина... К несчастью, не берется.
А важно снимать этот симптом? Или важно вот в том состоянии, в котором есть, побыть и прийти к психологу, да, и разобрать это? Как вы считаете?
Ну, я думаю, все сильно зависит от остроты состояния, скажем так. Что если есть как-то собственный ресурс, да, вот как-то побыть в этом, да, как вы сказали, пожить, понять про причину, да, и как потом уже стартануть к психологу с утра, то, наверное, да, иногда бывают такие заболевания и состояния, что ресурса нет. И поэтому, на мой взгляд, ну, тогда стоит, ну, что-то с этим делать вот прямо сейчас.
А каждый ли специалист может помочь, ну, вот разобраться в психосоматике, или этому нужно как-то определенно учиться, или знать, или практика нужна, или можно достаточно почитать книг, ну, вот что-то вот про это. Ну, вот я пришел к психологу, я не знаю, что это психосоматика, но я точно понимаю, что меня внутри что-то тревожит сильно, да, и я хочу прийти к психологу. Ну, если говорить со стороны специалиста, я знаю, что это психосоматика, да, но вот я неосознанно не понимаю, что это психосоматика, прихожу. Может любой специалист помочь мне?
На мой взгляд, нет, потому что в различных направлениях психологии есть, ну, в том числе и различные специализации. Чтобы работать с заболеванием, все-таки, безусловно, ну, каких-то книжек и зачастую каких-то разовых тренингов, этому просто мало, потому что на образовательной программе дается и теоретическая часть, и практическая, да, вот, если учишься. И, безусловно, там же очень важно отрабатывать полученные знания, умения, навыки прямо на группе.
Хорошие вопросы начали писать. Нам вот звонят, мы сейчас сначала прочитаем вопросы, а потом звоните обязательно по номеру телефона 495-7373-948, мы ответим. Пишут, к сожалению, по личному опыту узнал, что на все психосоматические проявления в поликлинике один диагноз. Вегетососудистая дистония, Сергей написал. Это правда? Очень часто ставят, если врачи не понимают, ну что это такое, ну какие-то диагнозы ставят.
Да. Зачастую, да, это вот такой очень распространенный вариант, да, что вот если непонятно, чего происходит, что-то происходит, но чего непонятно, и под какой-то конкретный диагноз сложно подвести, то зачастую, да.
Я сталкивался в последнее время, очень часто это, особенно в платных клиниках, да, что специалисты говорят, это психосоматика, вам нужно к психологу сходить. То есть это уже как бы люди, ну, медицина понимает, что психология, ну, вот про психосоматику обязательно, чтобы психологическая сторона тоже, не знаю, разбиралась.
Да. И такое тоже бывает, такое тоже часто встречала, да, что приходит клиент, говорит, что вот, я был у доктора, и доктор сказал, что вот психологу вам сходить не мешало бы.
У нас звонок, давайте примем, попробуем первый звонок принять. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот скажите, пожалуйста, вот вы употребили слово «взаимодействие души и тела». Вот вы слово «душа» используете как в научном плане, как психику, или в каком-то разговорном, или как признак духовной материи? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Я употребляю понятие души во всех трех контекстах, про которые вы сказали. Потому что, ну, действительно, душа – это нечто такое высокое, духовное, безусловно, нечто душа, это и психика в том числе, и без науки здесь, как говорится, никак.
Угу. У нас еще звонок, давайте примем, будет много звонков, чувствую, тема хорошая. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер.
Да, говорите.
Ну, психология, конечно, это каждому человеку личность, это как он себя подстроит, но никем и не было... что человек, которому кому-либо психологически могут помочь. Человек настроился сам по себе, и он будет действовать по своей психологической деятельности. Вот что касается врачебных советов, всякие, значит, лекарства, бегать в аптеку как за булкой хлеком, это значит, это не годится.
Вот а можно вопрос вам?
Да.
А скажите, пожалуйста, а вы вот часто болеете?
Никогда. Если болею, вот простылся зимой, когда-нибудь проветривался, я по-русски выпил стакан водки, и все. Я в аптеке вообще лекарств не пользуюсь.
Спасибо большое, да, это важно, я потому что хочу продолжить эту тему. Спасибо большое, что позвонили. А, скажите, пожалуйста, является ли признаком, если человек не болеет, что с его душой, ну, как бы, ну, немножко все в порядке? Ну, то есть он успевает переваривать психологические процессы, которые происходят в процессе жизни его?
Да, безусловно, но я бы тогда чуть-чуть продолжила бы, что если его, с его душой, да, с его отношениями с близкими, с его отношениями и событиями на работе все в порядке, в том числе с отношениями с деньгами, то похоже, да, похоже, в его жизни психосоматики нет. Ну, что все как-то гармонично, скажем так.
А в последнее время просто я за собой замечаю, последние, наверное, лет 10, да, что я тоже не болею, поэтому я и спрашиваю. Мне тоже интересен этот вопрос. А я думаю, что я из личного опыта тоже какие-то вещи буду спрашивать. Давайте еще примем звонок.
Давайте.
У нас много будет звонков, как я и сказал. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Первое писание сказано, что я посылаю вас как овец среди волков. Я думаю, все искания человека, ну, коли мы затронули такую серьезную тему, они связаны непосредственно с самим человеком, с его внутренним, с его внутренней взаимосвязью с внешним миром. Насколько вы считаете свою профессию нужной и востребованной, и, я думаю, вы берете деньги за свою профессию, коли есть церковь, куда можно прийти безвозмездно и обрести душевное спокойствие и то, ради чего мы все созданы Всевышним. Спасибо.
Спасибо большое. А можно я чуть корректировочку тоже скажу? У нас есть психолог, который достаточно давно его не было. Это Сергей Павлов, если не ошибаюсь, да, который как раз он рассказывал соотношение психологии и церкви. И он православный, да, церковь тоже как бы учился. И вот это есть разделение все-таки, да. Ну, давайте вот вас тоже послушаем. Если вот слушателю интересно, найдите в архивах на сайте «Говорит Москва», найдите Сергей Павлов, он там очень много говорит про церковь, да, и соотношение с психологией. Если вам интересно, ну, всем рекомендую послушать это. Можете сказать, вот как-то прокомментировать звонок?
Вопрос хороший, на самом деле, да, безусловно, я считаю свою профессию, свою деятельность востребованной, да, ну, потому что если бы она не была не востребована, не нужна, просто, ну, просто таких товарищей психологов, да, и специалистов просто не было бы. Момент первый. Момент второй. Я веду не только, ну, личный прием, но и веду образовательные программы. И как обратную связь, мои студенты приходят, да, там, на, там, следующие семинары, да, и рассказывают про свои опыты работы со своими клиентами. И, безусловно, это, ну, как-то, ну, я чувствую, что то, что мы делаем, это, безусловно, востребовано, вот опираясь на те обратные связи, которые приходят. Что касается церкви, я с большим уважением отношусь к церкви, и, безусловно, там, да, я православная, я часто достаточно хожу в церковь. Я бы, безусловно, бы не стала противопоставлять церковь психологии, потому что, ну, для меня это чуть-чуть про разное. К сожалению, в той же теме психосоматики, если работаешь с клиентом, то есть возможность узнать не только, повторюсь, да, про те причины, которые создали заболевание, да, но в церкви, безусловно, не всегда есть возможность узнать про эти причины. Потому что с точки зрения, ну, вот, той же психосоматики, то, что происходит с заболеванием, фактически это то, что делает сам человек. И прозвучал еще важный момент про противопоставление, да, психологии и церкви. На мой взгляд, каждому человеку что-то свое, да, вот кому-то может помочь церковь. И, ну, как-то и с этим, безусловно, с уважением стоит относиться. Кому-то психология, кому-то остеопатика, кому-то какие-то другие практики и так далее, и так далее.
А можно ли я здесь, вот такой уточняющий вопрос, можно ли я спрошу, что ценнее, то больше поможет? Ну, что ценнее в данный момент в той ситуации, в которой он находится? Если он верит, что психосомат поможет, значит психосомат. Если верит, что церковь поможет, он идет в церковь, церковь помогает. Ну, это как вот таблетку дают мел, да, там, и говорят, что это таблетка твоей болезни, и он выздоравливает.
Да, безусловно. Что резонирует в данный момент, то похоже и поможет. Потому что вот, ну, не зря было сказано и по вере вашей.
Очень важный момент был затронут. Я хотел бы его все-таки поднять, потому что мы периодически, я, наверное, это поднимаю вопрос про... Ну, как было сказано слушателям, что вы берете за это оплату, как будто да. Это плохо, да, там. А можете как-то сказать, ну, если так говорить, если вы бы бесплатно принимали, смогли бы вы свое, как бы, ну, профессиональный уровень повышать? Ну, то, что, я так понимаю, что вы же тоже, наверное, обучаетесь,
да,
куда-то
конечно.
Вкладываете, да? Это же не просто, что вы забрали деньги и ушли, как бы, все нормально там, да? Я правильно понимаю, что вы это также дальше вкладываете, чтобы повышать свой же, опять же, уровень, да, брать новые знания, потому что медицина, психология, она все время идет вперед, а это две вещи взаимосвязанные, тем более психосоматики. Ну, как бы, чтобы, я хочу, чтобы это сопоставить то, что это нормально, да, что есть платное, есть mm-hmm. бесплатное. И бесплатное, поверьте, вот, к примеру, есть какие-то госучреждения, да, где есть бесплатное это, да. На самом деле им также платят, психологам просто платит государство из своего бюджета, mm-hmm. ну, либо какой-то работодатель, да, поэтому это тоже не является бесплатным, это компенсируется, потому что это важно, как процесс такой, обмен энергиями же, правильно?
Да, безусловно. И могу сказать про второй момент, да, помимо, собственно говоря, своего вложения в себя, да, что... Те деньги, которые я получаю, явно там, да, мы, психологи, скажем так, обобщая, тратим не только там на Бентли, дачи на Канарах, а все остальное, но, безусловно, вкладываем в себя, потому что есть хорошая фраза, что психолог работает через себя. И чтобы повысить качество своей работы без себя, через себя, безусловно, важно, ну, собственно говоря, себя прорабатывать, обучать, все остальное. И второй момент очень важный. Тоже из опыта могу сказать, что если вторая сторона, то бишь клиент, не оплачивает работу, такая работа очень сильно обесценивается. То есть фактически такая работа зачастую ценности не носит. Поэтому да, я очень за то, чтобы работы оплачивались.
Ну, опять же, оплаты же могут быть разные, да, потому что
да,
для кого-то 5 рублей это много, для кого-то и 5 тысяч это немного, да. То есть здесь вопрос, потому что очень часто делают специалисты, опять же, где у них есть какая-то ценовая политика, в зависимости от ситуации, они могут даже как-то и другую ценовую политику для конкретного клиента, как 10% богу-богу.
Да, и такое часто бывает.
У нас еще один вопрос. Давайте напомним, у нас прямой эфир, номер телефона 495-7373-948, звоните, мы примем все звонки. Также пишите смс-сообщение 7925-48-948, на сайт пишите говоритмосква.ру. Также пользователю Twitter говорит МСК. Зачитаю, так, давайте, зачитаю сначала. Александр Черкун пишет, как вы считаете, не является ли болезнь людей наказанием за их нехорошие поступки в жизни?
Нет, абсолютно не считаю. Ну, для меня, как и для психологии, да, понятие хорошее и нехорошее, да, там, черное-белое, понятие дуальности, оно очень относительное. Это скорее, ну, вот, некая религиозная, да, концепция, что болезни даются за их грехи. Нет, на мой взгляд, зачастую, если уж там говорить про какие-то духовные аспекты, то болезни даются как некий маячок того, что человек, ну, живет, скажем так, не по душе.
А я вот хотел бы подчеркнуть этот момент, и мне кажется, ну, я тоже немножко к психологии так отношусь, если говорить, да, здесь вот как раз и написано, что это наказание... за их нехорошие поступки. Если человек считает, что он что-то сделал нехорошо, это же где-то остается внутри, и это его как-то гложет, ну, наверное, как-то он внутри это постоянно крутит,
да.
Если он считает это нехорошим.
Да.
То есть важно, как воспринимает сам тот человек, который что-то сделал, какой-то поступок.
Конечно, да.
И насколько он осознает, то есть, ну, осознан ли он это сделал поступок, да, там, какие последствия, берет ли он ответственность. Мне кажется, там очень много раскладывать можно. Ну, и
очень много.
А с такими процессами вообще одному разобраться можно или нет?
На мой взгляд, можно, но при всем при этом важно иметь вот такой термин «высокий уровень осознанности». То есть очень важно, правда, да, там не сильно, вот тоже есть такой термин, залипать в том внутреннем диалоге, который происходит.
Не зарыться в этих
да.
процессах.
Да, да, да.
А давайте примем еще звонок, Ольга.
Давайте.
Добрый вечер. Добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, здравствуйте.
Говорите, говорите.
Да, да, да.
Да. Олег Матищев, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что я тоже, как буквально там минутку назад ведущий сказал, рядом с психологами была иногда, но я хочу сказать о том, что много текста, вот постоянно «да», «это», вот как вы на это смотрите? Мне кажется, не хватает сути.
Вам не хватает терминов?
Не мне не хватает. Я думаю, что слушателям не хватает. Постоянно
А
да,
вам хватает?
Вот как подмывается?
А вам хватает?
Я думаю, что мне не хватает, но не только мне не хватает. Мне кажется, всем не хватает.
Ну, я думаю, что здесь люди, которые не хотели бы говорить про свою тему, они стараются зацепиться за какое-то вот что-то такое, какой-то нюанс. Смотрите, напомню, у нас эфир для обычных слушателей, для того, чтобы люди за час, да, как-то поняли, либо позвонили за две минуты, как-то попробовать им дать какой-то ценный совет, на что-то обратить внимание. Давайте не будем на какие-то мелочи заострять внимание, потому что, ну, тратя на это время, мы не поделимся чем-то ценным, потому что мы приглашаем разных специалистов. Если вы хотите какие-то термины, зайдите на сайт, найдите статьи, читайте, там все вот сделано с копирайтером. Это все шикарно для тех людей, которые любят все идеально. У нас психология жизненной ситуации, у нас все вот в прямом эфире по жизни. Давайте прочитаем, сейчас попробуем сейчас сообщение, нам начали присылать. А у еврейского общества есть психологи? Как вы считаете? Ну, то есть, знаете, что-то про национальности, ну, вот, и как-то, если психологи, ну, вообще требуется, нет. Потому что, кстати, вот в Черногории я столкнулся с тем, что там нет, не нуждаются люди в психологии. Ну, то есть, там нет психологов. Mm-hmm. И там как бы, наверное, ну, я посмотрел там другой житейский какой-то семейный быт, да, что там правда не нуждается в специалистах.
Ну, я согласна, что это все-таки некие национальные особенности. Про еврейское сообщество я не могу, к сожалению, сказать, потому что вот...
Не сталкивались.
Я не сталкивался, угу. Это правда.
Хорошо. Так, добрый день, скажите, является ли психосоматикой невозможность забеременеть? Интересно, сейчас второе еще. Давайте первое прочитаем, давайте вот это ответьте, потом следующее. Там еще написали, Дарья написала, спасибо, Дарья, очень хороший пример, очень хороший, честно скажу. Можете поделиться как-то?
Да, безусловно, я бы сказала, что очень большой процент невозможности забеременеть является психосоматикой. И если копнуть чуть глубже про причин может быть очень много, начиная от страха, да, там, появления ребенка, неосознаваемого страха зачастую, заканчивая тем, что на самом деле, да, там, в процессе работы или в процессе, там, одного из методов, да, там, называемой расстановки, что на самом деле женщина не хочет иметь ребенка именно от конкретного мужчины. То есть вариативность, почему невозможно забеременеть, очень много. Это скорее хорошо раскрывается уже вот в процессе индивидуальной работы.
Можно ли я какой-то уточняющий вопрос, либо сам, может быть, какую-то корректировку дам? Очень, правильно я понял, что очень важно не лечиться, а найти причину, из-за чего сначала?
Да, конечно.
Потому что очень часто приходят и сразу начинают лечить. Вот у вас одно, второе, третье, пятое, десятое, лекарства им пичкают. Я очень много как бы с этим сталкивался, потому что слушал, проходил через какие-то такие подобные процессы. Вот. И важно идти и разбираться в себе.
Да.
Для начала. А потом уже, если какую-то диагностику сделали, что-то не получается, то, соответственно, параллельно, ну, медикаментозно как-то это подкреплять, либо, ну, как-то лечиться.
Да, безусловно, есть хорошая фраза Насрат Пизишкиана, что невозможно вылечить хроническое заболевание, оставаясь прежним, что любое заболевание, оно несет все равно в себе некие изменения личности. Если человек понимает, что он готов меняться в ту сторону с такими темпами, то вполне возможно, каких-то медикаментов ему будет и не нужно. Если он чувствует, что он не готов к таким глобальным изменениям, то почему бы нет?
Ольга, еще я вот сталкивался с, ну, учитывая, что у нас осталось чуть времени, да, до перерыва, я, наверное, больше про себя расскажу. Я очень часто сталкиваюсь, что есть группы, которые для беременных, подготовка к беременностям, либо просто там детские какие-то группы, обучающие, терапевтические, еще какие-то, когда люди туда приходят, которые не могут длительно забеременеть, и они лечились много, проходили много врачей, говорили им, что это невозможно, и они, проходя какую-то вот группу, ну, прорабатывая психологически какие-то вещи, да, свои, ну, вот, как вы говорили, страхи, либо какие-то другие причины, вот, они к концу, не знаю, длительной какой-то программы, да, они забеременели. Это, ну, в практике с вами случалось, ну, в плане, что приходили люди такие, или видели вы таких людей?
Да, конечно.
Угу. А давайте вот второй, как раз Дарья тоже задала. Кто более подвержен психосоматике, взрослые или дети? Ведь детки часто и много болеют.
Я бы сказала, что дети подвержены психосоматике намного больше, потому что вот одно из направлений, которое я упоминаю, это расстановки, где считается, и не только считается, видно из опыта, что психосоматика, да, преследует детей, потому что дети – это самые гибкие члены семейной системы, что фактически дети берут на себя все те ну, скажем так, некорректности семейной, ну, внутри семьи, которые, ну, которые есть. Скажем так.
А, Ольга, правильно я понимаю, вот как раз быстро прям ответить, да, что дети очень часто отражают проблемы в семье.
Да.
И поэтому чаще болеют, да?
То есть они именно так.
За всех. А, напомню, у нас прямой эфир, сейчас у нас будет новостной блок. Напомню, прямой эфир, телефон 495-7373-948. Пишите сообщение, мы обязательно после новостей зачитаем 7925-48-948. Также на сайт говоритмосква.ру и пользователю в Твиттер говорит МСК. Сейчас прерываемся на новостной блок. Спасибо.
Вместе с психологом.
Добрый вечер, говорит Москва. 22 часа 35 минут. У нас продолжается час психологических консультаций. Напомню, каждый вторник, среду, четверг, 22.00 мы ведем передачу. Напомню, в гостях у нас Вербицкая Ольга. Наша тема сегодняшняя — болезнь как ресурс или свернутые крылья за спиной. Ну, я, наверное, проще, чтобы было — психосоматика. Ольга, здесь задал Антон вопрос. Давайте сразу с вопросов, потому что люди пишут, звонят. Сначала ответим на вопрос, как обещали. Я психически устал от людей. Хочу побыть один и отдохнуть от общества. Чем я болен? Антон.
На мой взгляд, абсолютно ничем. Ну, сложно, да, заочно говорить. На мой взгляд, это очень характерный такой момент для нашего общества, да, там, что мы везде и всегда, фактически 24 часа в сутки, находимся на связи. На связи мобильной, на связи телефонной, на связи компьютерной и так далее, и так далее, и так далее. И одна из таких очень естественных физиологических и физиологичных витальных потребностей – побыть одному. Для чего? Для того, чтобы, ну, как-то почувствовать себя с одной стороны, с другой стороны как-то, вот, как говорится в психологии, нащупать свои границы, чтобы понять, кто я, чтобы как-то собраться заново, скажем так. За, ну, как-то в обычной жизни этому хорошо помогает сон. Но наш ритм жизни не всегда позволяет хорошо высыпаться, поэтому, на мой взгляд, то, что вы, Антон, пишете, абсолютно нормально. Ну, как-то вот для нормального функционирования и существования здесь.
У нас звонок, давайте примем. Добрый вечер, добрый, в эфире. Приемник убавьте, пожалуйста, да. Говорите.
Здравствуйте, да, меня Владимир зовут, Москва.
Да, Владимир.
Очень интересная у вас тема. Еду, слушаю в машине как раз. Вот, хотел бы просто свое наблюдение рассказать. Я вот 2 года начал заниматься спортом, то есть хожу в зал потихонечку, как бы, скажем так, ну, без фанатизма. И заметил, что и настроение поднимается, и на самом деле перестал болеть. То есть... Также вот супруга, ребенок, то есть они, например, там эпидемии, начинают болеть. А вот для себя заметил, то есть что и настроение улучшается, и, соответственно, болеть перестаешь. Наверное, тоже отчасти является какой-то помощью, скажем, какой-то психосоматикой, как вы говорите.
А можно я вам вопрос задам?
Да.
А скажите, а как вы себя реально чувствуете, ощущаете в целом? Ну вот вы занимаетесь спортом, ну... Бывает ли у вас плохое настроение или какие-то плохие вещи? Как вы с этим справляетесь?
Да, наверное, вот что самое интересное, их становится все реже и реже. Наверное, более поверхностно к этому отношусь. Я работаю с людьми, я продавец. Ну, то есть, и бывают разные ситуации, разные люди. Но для себя заметил, что отношусь к этому проще, скажем так. Ну, то есть, и, наверное, какая-то моральная разгрузка происходит. Человек приходит в зал там или... не знаю, бегает там в лесу, он просто как бы расслабляет. Это помогает брать негатив из себя.
Да, спасибо за вопрос. Отличный вопрос, как минимум для мужчин. Спасибо большое, но я думаю, что это и для женщин тоже актуально, потому что я тоже бы потом дополнил после вас, Ольга. Давайте, скажите, очень интересная, вот, правда, ситуация.
Да, тогда можете, Дмитрий, переформулировать вопрос, потому что я вопроса не услышала.
Смотрите, вопрос в том, что он ходит в зал, физически занимается, да? Помогает ли это, ну, является ли это как работа с психосоматикой? То есть он через зал, через физическую активность, он отрабатывает какие-то, ну, может быть, негативные вещи, либо там обиды, злость, еще что-то, он как-то выплескивает? То есть, ну, вот это как психосоматика отрабатывается или нет?
Я бы сказала, что да, безусловно, польза от этого есть и достаточно большая, потому что, да, там что происходит с физиологической точки зрения, когда человек занимается спортом, да, что излишний адреналин, он, собственно говоря, отрабатывается, да, там, с помощью, ну, с помощью движений, скажем так, с помощью нагрузки. Но есть тоже сильный момент, когда, допустим, про те же обиды, про ту же злость, можно ли, да, там, поколотить грушу или там диван или подушку, но всегда избавиться от злости. Вполне возможно, что да, но не всегда такое бывает, если, допустим, какая-то обида или злость закоренелая. Поэтому, как симптоматически, на мой взгляд, безусловно, спортзал хорошо помогает, да, там, как-то разгрузиться, сбросить напряжение.
Я вот столкнулся с одной ситуацией, которую, ну вот в жизни не с собой, да, но люди говорили, а почему-то люди, которые занимаются спортом, они правда меньше болеют, у них меньше проблем, и у них больше всего получается что-то, за что они берутся. Соответственно, вывод какой-то такой вот сделали, что когда человек качается, занимается, ну, например, физически какую-то активность, к примеру, ну, говорят, что там злость, это в одном месте в теле, да, там обида в другом, хотел ударить, но не ударил, в третьем, да, месте. И когда физически он прорабатывает, он как бы этот блок как бы разжимает, то есть мышцы, они не, как бы, ну, не запираются, да, они, он как бы прогоняет эту как-то ситуацию, прокачивает эту точку. Можно ли сказать как раз вот, что вот это вот прокачивание, оно хочешь не хочешь, пока ты этим занимаешься, как образ жизни, ну, у тебя как таковых больших или трудных каких-то проблем либо заболеваний нету, если берем это в заболевание. То есть, например, какая-то точка вот злости он не проработал, позлился, но не высказал кому-то, это в заболевание может перейти?
Да, конечно, естественно, да.
Ну, и так с любыми чувствами, с обидой, потому что, насколько я знаю, что обида очень часто в онкологию тоже может уходить, да. Правильно? Ага. Так, у нас много звонят, давайте будем принимать по одному звонку. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Александр из Подмосковья. У меня вопрос как бы немножко в продолжение предыдущего, что ли. Вот собаки, кошки, птички, рыбки, да? Ну, я для себя на этот вопрос ответ-то знаю, потому что у меня питомник собак, питомник кошек. А вообще, ну вот, так сказать... для людей, скажем так, других, да, кто не превратил в свое хобби. Вообще это, они поглощают энергию, заряжают энергией, полезно, вредно.
А можно ваше мнение сначала узнать? Специалист поделится своим мнением, а ваше мнение тоже важно узнать.
Ну, у меня это хобби, я между двумя этими культурами, то есть там у меня шоу-класс, это огромное творчество. Удовольствие от общения, но это я не свою точку зрения, так сказать, высказал, но я не могу сказать, что это справедливо для всех вообще. Ну, у меня абсолютно. Там образование хорошее, работал все, но это я, ну, а хобби, переросшее в профессионализм практически. Спасибо.
Спасибо большое, да, но я думаю, что все равно, в любом случае, у каждого индивидуально, потому что кому-то это может помочь, кому-то нет, так же, как и психология, кому-то может помочь, кому-то нет, так же, как церковь, кому-то помогает, кому-то нет. Можете свой какой-то, если вопрос переформулировать в том формате, что общение с животными помогает ли? Потому что есть, вот я помню по себе, когда я в детстве болел живот очень сильно, я клал кота или кошку на живот, засыпал и все проходило. Ну, то есть была какая-то вера в то, что он вытягивает, он как-то помогает, забирает животное. Есть ли вот это вот, ну, может быть, в практике где-то, ну, либо как-то доказано, что животные реально помогают?
Да, безусловно, да. Безусловно, да. До небольшого новостного блока был вопрос про детские заболевания, детскую психосоматику. И вот если чуть дальше развивать эту тему, то животные и дети являются действительно самыми такими, самыми восприимчивыми членами системы. Поэтому, собственно говоря, все то, что в семье происходит неправильно, некорректно, дисгармонично, все те проблемы, которые есть в семье, зачастую отражаются либо на детях, либо на домашних животных. Это тоже очень интересный момент. Не так давно я работала с женщиной, да, у которой были две кошки и кот. И, собственно говоря, в течение года все коты и кошки умерли от онкологии. И работая, собственно говоря, в процессе расстановки с этим дальше, выяснилось, что обид у членов семьи друг на друга огромное количество. Но так как животные самые восприимчивые члены системы, ну, к сожалению, пострадали они.
Хотел вернуться к Антону, который у нас писал, что психологически устал от людей, ну, хочет побыть один, еще что-то. Можно ли сказать, что это выгорание? Потому что это тоже психосоматика же.
Да, безусловно. Это, безусловно, может быть...
Можете как-то вот чуть распаковать вот это понятие, потому что это очень часто встречается, тем более в мегаполисе.
Это очень часто встречается в мегаполисе, более того, это очень часто встречается у людей, так называемых помогающих профессий, у врачей, учителей, тех же самых психологов. И это вот к там, одному из предыдущих вопросов про оплаты. Да? Вот симптом там профессионального выгорания или симптом выгорания вообще, вот если совсем просто, да, можно сказать, что я отдаю больше, чем беру. И люди, вот как раз помогающих профессий, они по факту отдают больше, чем, ну, как-то, чем берут. И в этом плане вот к вопросу оплаты там, да, там, тех же психологических консультаций, вот для, когда на моих семинарах, да, там спрашивают про симптом выгорания, что очень часто, работая с такими людьми, которые подвержены вот этому выгоранию, выясняется, что их работа, да, их оплата за их работу, она либо какая-то никакая, очень маленькая, либо такие люди работают бесплатно вообще.
Давайте по вопросу вам задам, по вопросу. А есть ли какие-то ограничения для работы с людьми? Вот про психосоматику, если говорить.
На мой взгляд, работать можно со всеми людьми, начиная, да, там не только со взрослыми людьми, но и с детками, начиная от возраста 5-6 лет. То есть с того момента, когда ребенок как-то хоть что-то понимает про себя, что-то, ну, как-то вот, что-то осознает, с этим уже... Ну, с ним уже можно работать, с его заболеванием можно что-то делать.
Такой, может быть, больше информационный вопрос. С ранним, более ранним периодом, через там игротерапию, сказкотерапию, не знаю, песочную терапию, то есть можно ли психосоматические какие-то вещи проигрывать? Ну, то есть когда ребенок просто играя, он отрабатывает что-то. Ну, то есть работает ли это так?
Да, безусловно, это вот одни из методов работы, да, там с помощью арт-терапии, с помощью рисуночка, с помощью песочницы, с помощью той же телесно-ориентированной терапии, с этим очень хорошо работает. Работать. Единственный момент, вот с точки зрения той концепции, которой я придерживаюсь, не имеет смысла работать с ребенком, да, до 3 лет. Потому что фактически, да, вот как я говорила, что ребенок самый восприимчивый член системы, и фактически он воспроизводит что-то, ну, что не может как-то реализовать его мама.
Спасибо большое. Давайте примем звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Да, Сергей, чуть почетче говорите, пожалуйста.
У меня вопрос к вашей гости.
Да.
Слышно?
Да, слышно, говорите.
Скажите, как скромным людям...
Плохо слышно, Сергей. Еще попробуйте как-то получше говорить, потому что не слышно, иначе придется просто другой звонок принять.
Как скромным людям бороться с заниженной самооценкой?
Ага, все, спасибо большое. Как людям бороться с заниженной самооценкой? Это тоже психосоматика или нет? Или можно отнести это к этому?
Ну, по большому счету, да. Я бы сказала бы, что да. Но вот, на мой взгляд, да, щелчком пальцев, к сожалению, завышенную самооценку не повысишь, да, искусственно. На мой взгляд, шаг один, да, как бороться с завышенной самооценкой, бороться, на мой взгляд, вообще ни с чем не стоит. Стоит скорее осознавать, почему это происходит. Как и в любой психосоматике заболеваниях, так и в любой, допустим, вот той же ситуации завышенной или заниженной самооценки, что, на мой взгляд, одно и то же, есть тема вторичных выгод, что если человек болеет или если человек себя принижает, то на самом деле, по большому счету, он это делает для чего-то, зачастую бессознательно. Поэтому вместо того, чтобы бороться с заниженной самооценкой, можно ответить на вопрос, для чего я это делаю. Как вариант, да, там, для того, чтобы понять вот эту вторичную выгоду от процесса, можно позволить себе проговорить фразу, да, и продолжить ее любым бредом, который приходит в голову. Ну, допустим, если я перестану себя принижать, я потеряю и любой бред. Фактически что-то, что человек теряет, и является вот той самой вторичной выгодой, является чем-то, для чего он принижает себя.
Угу. Спасибо большое, да. У нас, так, еще есть звонки, давайте будем принимать, пока есть возможность. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите.
Добрый вечер, Роман, Москва.
Да, Роман.
Вот я слышал здесь про детей и хотел бы спросить. Вот мы двоих детей взяли из детского дома, вот, и как бы, ну, сначала думали, что вот обстановка, там все вот можно перевоспитать, и поняли, что гены, в принципе, вот от этого никуда не деть. Вот ленивые, все хотят что-то, ничего не делать, что-нибудь такое, ну, как, вот как можно на психологическом уровне все-таки вот переделать вот это, то, что у них гены заложено?
Вопрос вам сразу. Сколько лет детям и как давно взяли, то есть, чтобы понять период?
Взяли 3-4 года им было, сейчас 5-6.
То есть год как, правильно я понимаю?
Нет, 3,4 было года. Уже, одному 3, а другой 4, а сейчас им 5,6, соответственно.
Два года, то есть вместе. Еще вопрос хотите задать? Вам вопрос еще сейчас задаст специалист?
Да, у меня вопрос, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, знают ли они, что они, ну, собственно говоря, что вы не являетесь биологическими родителями?
Все помнят. Ну, они сильно изменились в лучшую сторону, все, и внешне как бы такие стали как бы добротные, скажем так, это. А вот, вот это уже никуда не деть, вот все, лишь бы ничего не делать. Очень завистливые, вот эти смотрят на чужие вещи, игрушки, там, вот это, вот прям не могу себе перебороть, вот это, конечно, отстраняюсь от них, ну, это невозможно, как бы, такие вот гены, это вообще, я думал, что гены, это все ложь. На самом деле, конечно, вот.
Спасибо, давайте обсудим этот вопрос, но если готовы, да. Мне кажется, гены, они правда влияют очень сильно, и нужно много усилий приложить, да, чтобы изменить что-то. Но было доказано, насколько я знаю, что социально, неважно, какие гены, социально все равно меняет, и оно намного сильнее влияет на состояние человека, и какой он, правильно я понимаю? Можете как-то поделиться про данную ситуацию, как-то рассказать, как с этим быть, да, то есть, может быть, какие-то слова рекомендации, либо куда обратиться, либо что необходимо делать, там, принимать, да, там, ждать, работать, общаться больше, что делать человеку?
Ну, ситуация достаточно непростая с одной стороны, с другой стороны, на мой взгляд, не прошло еще того количества времени, чтобы дети уж точно адаптировались. Вот из того, что я сталкивалась с завистью, да, считается, что зависть – чувство. На мой взгляд, я не совсем с этим согласна. Если копнуть глубже, да, работая с этим моментом, с чувством зависти, то в основе его лежит страх. Я могу, да, я могу только предполагать, потому что я не видела ни нашего слушателя, ни его детей, что на самом деле зачастую подсознательно вот высокий уровень и страха, и тревожности, ну, вот, у них сохраняется. Поэтому для того, чтобы они как-то до сих пор, для того, чтобы они вот поняли, да, что на самом деле бояться нечего, что на самом деле их обратно в интернат, да, или в детский дом не отдадут, нужно какое-то количество времени. С ленью тоже интересный момент, потому что вот я очень по образованию, да, там, гештальтист, гештальт-терапевт, и в гештальте нет понятия лени. Дети, они, правда, очень такие существа, очень понимающие, что им подходит, что не подходит. И вот лень, на мой взгляд, да, там, если говорить тоже про детей, что дети не ленятся делать чего-то, чего им нравится, чего-то, чего им в кайф, чего-то, что им добавляет энергии, они ленятся или, другими словами, не хотят делать что-то, что им не подходит, что-то, что им не экологично. Поэтому вот, на мой взгляд, под темой лени можно понимать очень много чего. Безусловно, да, вот повторюсь, что ситуация непростая, и вполне возможно, в такой ситуации хорошо было бы, да, там, чтобы детки по возможности походили бы к детскому психологу или бы походили бы в психологическую детскую группу, где так или иначе они больше бы адаптировались к новым условиям.
Посмотрели на других детей, как это, что там, да, какие процессы, да, да. То есть, ну, именно социальную среду, не просто семейную, домашнюю, да, где общаются только с папой или с мамой, да, там, приемными, а именно где они также социализируются с другими детьми, видят, как, чтобы ценность появилась родителей, потому что они же тоже будут слышать, да, там, от других детей. А хотел еще такой вопрос, может быть, задать, уточняющий, чтобы раскрыть. А может ли быть, что лень – это, ну, как, вот то, что дети делают, да, что, к примеру, родителям не нравится, это назло, чтобы проверить границы родителей? Ну, там, отдадут, не отдадут, как раз про тот страх, который вы говорили.
Да, вполне возможно, чтобы понять, что родители позволяют, что родители не позволяют, что можно делать, что нельзя делать.
Тем более возраст такой, где есть там я сам и взросление, да, вот какого-то такого внутриличностное такое взросление происходит. А тогда еще вопрос, а это только к детям относится, которые приемные, или это ко всем детям может относиться?
Я бы сказала, что это ко всем детям относится.
Ну, потому что мне важно, как бы, чтобы слушатели, наверное, тоже слушали, да, как бы понимали, и как к этому вообще относиться, ну, то есть родителям просто принимать, ходить к психологу, либо просто сопровождение, либо постоянно нужно ходить к психологу, либо там, не знаю, раз в месяц, как к зубному врачу показывать, да, что все в порядке, ну, какую-то коррекцию делали. То есть что с этим делать? Ну, бить в тревогу или, не знаю, просто быть с этим, наблюдать и получать консультацию, может быть, себе как взрослому, что делать взрослому, как реагировать на это?
Угу. А вопрос про то, что ребенок ленится, как с этим быть?
Может быть, не то, что ленится. Ленится, капризничает, делает назло, не хочет что-то делать. То есть мы любой симптом берем, потому что очень много слушателей, у всех разные ситуации. Какой приведете пример, ну, тот, соответственно, будет пример.
Угу. Но, на мой взгляд, искусственно себя как-то вести, да, там, читая какие-то книжки, слушая умные программы, и вот стараясь быть таким любящим, принимающим, собственно говоря, родителям, более чем не только странно, но и более чем вредно. Потому что если вы не проявите, да, там, фактически то, что происходит у вас, у родителя, у ребенка, что родитель является таким ответным, да, частью мира. Фактически, вот я хорошо сформулировала, да, что родитель является для ребенка частью мира. И если родитель не позволит себе в какой-то момент прикрикнуть, сказав, что, слушай, то, что ты делаешь, это там не подходит, я злюсь на это разрушительно, то вполне возможно, вот ребенок, выйдя за пределы дома, нарвется на именно такую же реакцию, но уже в социуме, что будет вполне вдвойне травматично.
То есть важно ставить границу?
Безусловно, да.
Ну, то есть это не во вред, а ты ставишь, потому что ты понимаешь, что это может навредить, к примеру, да?
Да, безусловно. И фактически таким образом ребенок будет понимать, да, что, похоже, вот это делать можно, похоже, этого делать нельзя. Ну, что родитель является неким вот таким ориентиром по жизни, показывая, что дозволено. Да.
Угу. Напомню, у нас прямой эфир. Возьмите, позвоните, у нас еще мы сможем принять звонок. Номер телефона 495-7373-948. Написать сообщение на сайт говоритмосква.ру. СМС-сообщение 7-925-48-94-8. Успеем принять звонки, а также успеем зачитать какие-то ваши сообщения. Ольга, можете как-то сказать, как найти ресурс заболевания?
В двух словах достаточно сложно за оставшееся наше время. Точно могу сказать, вот самый простой вариант работы, я описывала его в различных своих статьях, которые при желании можно глянуть на сайте, про работу с энергией симптома. Потому что симптом, да, обычно можно как-то увидеть, да, там, либо на ультразвуковом исследовании, либо послушать с помощью стетоскопа и так далее, и так далее. Когда я работаю с симптомом, прошу симптом представить в виде энергии. Далее, когда человек представляет симптом в виде энергии, я прошу обычно своего клиента побывать в состоянии этого симптома, поняв, что самого замечательного в состоянии симптома есть. Точно вам могу сказать, что ничего ужасного там не бывает. Бывает, наоборот, очень ресурсное состояние либо свободы, либо радости, либо спокойствия. И далее, следующим шагом, я прошу своего клиента, не теряя этого состояния, вернуться в себя. Из опыта точно могу сказать, что состояние энергии и симптомы – это обычно то, что человек не позволяет себе делать или чувствовать в жизни. Поэтому это состояние, да, или эта потребность, она реализуется не с помощью того, что человек это делает, а с помощью того, что он приобретает какой-либо симптом.
А очень часто из опыта я знаю, что, то есть много как бы слышал и результатов, да, работы клиентов, что часто боятся люди ресурса, либо чего-то хорошего, либо достичь чего-то большого за счет каких-то установок. А установки – это психосоматика? И как с этим, ну, может быть, бороться? Ну, либо что с этим делать?
Ну, установки сложно, да, там, ну, можно, в принципе, сказать, что это психосоматика. Фактически установки – это некий семейный сценарий, который зачастую пользовался не, ну, там, не одно поколение. Поэтому, безусловно, да, там, если, ну, установку надо понять, что она есть, скажем так.
А давайте для слушателей скажем, что такое установка, потому что многие, я сейчас подумал, что многие могут не понять, что это такое.
Установка – это как-то, как принято себя вести, я бы сказала бы так.
Ну, либо то, чему нас вот родители как раз говорят, это нельзя, это неправильно, так нужно, так получится, так не получится. Это тоже установки, правильно?
Да, безусловно.
Которыми потом как-то опирается человек в процессе, ну, жизни своей постоянно. То есть их можно отработать, изменить вообще?
Да, конечно, да. На мой взгляд, этому посвящена большая часть психологии. Ну, вот одна из таких стандартных установок, да, что там надо быть скромным, там надо быть, надо не показывать себя.
Мужчины не плачут.
Да, мужчина не плачет, так далее, и так далее. И вот тоже удивительный факт, да, недавно читала исследование, почему мужская смертность гораздо выше, чем женская. Ну и продолжительность жизни мужчин, да, ниже, к сожалению.
Давайте
да.
раскроем, если есть такая возможность, да, у нас еще есть две минутки, раскроем для мужчин, чтобы они, может быть, что-то осознали, ну, то есть что-то взяли.
А вот вы хорошо сказали, да, про одну из установок, один из сценариев, что мужчина не плачет. Что женщины, по своей сути, они более эмоциональны, более готовы как-то выражать себя. Ну, а у мужчин это чуть наоборот, что вот, допустим, мужчина, который ходит на группу или ходит к психологу, они хотя бы чуть-чуть там позволяют, собственно говоря, себе плакать. У женщин это есть способность как-то, вот она чуть больше поддерживается обществом. На мой взгляд, большое количество психосоматики возникает из-за большого перенапряжения. Один из способов снятия это перенапряжение, вот как сказал наш слушатель, это сходить в зал. Второй вариант – это поплакать. Не у всех всегда есть возможность сходить в зал. Да, там, ну, и часть наших мужчин, собственно говоря, не пользуются этой возможностью. Поплакать тоже не всегда есть возможность. Поэтому то, что происходит с симптомом, он просто...
А можно ли сказать, что поплакать – это еще осознать то, что сделал? Ну, как бы осознать именно, взять ответственность за это?
Да, принять некий факт.
Угу. Спасибо большое, Ольга. Напомню, у нас была в студии в гостях у межрегиональной станции психологов практики «Просто вместе» Вербицкая Ольга. Слушайте нас каждый вторник, среду, четверг, 22:00. Передача «Вместе с психологом», час психологической консультации. Говорит Москва. Хорошего вам ночи. До свидания. Прерываемся на новостной блок.